Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 17 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, это название сообщества, телеграм «Радио «Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, залетайте, короче говоря. Я сегодня послушал «Дневной поток» и как-то несколько удивился от новости, что господин Дегтярев хочет побороться за проведение Олимпиады, честно говоря. Честно говоря, удивительно. На фоне тех речей, что были в прошлом году, мол, Олимпиада уже себя изжила, открытие Олимпиады в Париже – это позор, МОК. МОК занимается унижением России. Походу это мы забываем, вытираем лицо, идем дальше. А еще получается многополярные, уникальные в своем роде альтернативные игры БРИКС благополучно забыты. Слушайте, интересно, вы, конечно, тему поднимаете с самого начала. Но, честно говоря, давайте признаемся тоже, что не очень сегодня богато на новостные поводы. Украинско-американская вот эта вот тематика, там затишье, я таких затишей в последнее время опасаюсь, обычно бывает, что после этого что-нибудь да происходит, посмотрим, но там действительно затишье, единственное, там громкие новости связаны с перестановками у них в кабинетах министров, там новый премьер-министр, старого премьер-министра поставили на роль министра обороны хотели запихнуть послом в США, но, судя по всему, Соединенные Штаты Америки отказались от такого добра у себя послом. Вот это самое громкое, что есть. Нам еще пару заявлений Зеленского есть, достаточно интересных. А по поводу Олимпиады, я тоже удивился, когда услышал это заявление от министра спорта по поводу того, что мы готовы проводить Олимпиаду. Там опять, знаете, сейчас у меня даже где-то это было. Сейчас, секундочку, я прям найду. Вот, значит, рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры, я уверен, заявимся на зимние и на летние. Наша страна самая гостеприимная, инфраструктура позволяет. Чемпионат мира по футболу в России вспоминают до сих пор, заявил Дегтярев, министр спорта. По его словам, не нужно устанавливать никаких бойкотов, олимпийское движение должно объединять. Мы как будто не замечаем каких-то вещей. Вот вообще все, что связано со спортом, для меня это загадка, что происходит у нас в мире спорта. Почему у нас все время, вот вроде во всех остальных отраслях все понятно. Понятно, кто враг, кто друг, с кем мы сотрудничаем, в какую сторону идем, какие санкции преодолеваем, как кого называем, с кем как сотрудничаем и так далее. В спорте мы как будто этого не замечаем. А нас вытирают ноги. Самый, вот единственное, где действительно успешно вытерли об нас ноги со всех сторон, это в спорте. И Олимпиада, и футбол мне такой близкий. Там вот вообще прекрасно. Вообще нас протерли лицо, идем дальше с улыбкой, с радостью. Да, вот ровно этим мы и занимаемся в мире спорта. И в футболе я уже отпустил. И, ну, нет же ни одной предпосылки вообще, чтобы эта тема поднималась про Олимпиаду. Какая, что вдруг стало такое? Что же, Олимпиада какая-то должна будет проводиться или что? Олимпиада в Париже, МОК и так далее. Но это действительно все было позорище. И сама по себе Олимпиада, и открытие, и МОК. И, ну, я до сих пор на этих позициях стою. Это все мерзопакостно. Изжила себя Олимпиада. Но я не уверен, что, конечно, Олимпиада изжила себя. Это скорее, знаете, к какому-то Евровидению обычно применяют подобные фразочки. Все-таки Олимпиада случай другой, но то, что МОК просто и МОК, и ФИФА, и УЕФА, все вот эти вот мерзопакостные организации ведут себя по отношению к нам, мягко говоря, непорядочно и, честно говоря, просто унизительно, это факт. Почему мы продолжаем делать вид, как будто этого нету? Почему мы делаем на уровне министра спорта заявление о том, что мы хотим подать какую-то заявку на Олимпиаду. О чем вообще речь? О какой заявке на Олимпиаду? Нас не допускают до участия в этой Олимпиаде. О какой заявке мы говорим? Ну, давайте мы еще подадим заявку на проведение финала Лиги чемпионов по футболу. Почему нет? Я напомню, кстати говоря, что у нас этот финал отняли в 22-м году. Многие об этом уже забыли. Финал должен был проходить в Санкт-Петербурге. На самой, кстати говоря, посещаемой арене в нашей стране. Зенит, Зенит, надо здесь добавить. Но это факты. Да, может быть, один из лучших стадионов в Европе. Это точно абсолютно. Это Зенит-арена. Еще один из лучших стадионов в Европе у нас в Москве находится. Это наши черкизы. Ну ладно, это я издеваюсь. Ну так какой черкизово? Я про Лужники, конечно же. Ну, может быть, про Спартаковский стадион еще можно так сказать. Но точно не черкизово. Я просто... Жалко его, вы не видели сейчас Георгий Вячеславович, как он в лице поменялся, когда он... Неужели он скажет это? Да не может такого быть. У него прям промелькнуло. Но он же не может... Как про черкизово, да? И вдруг он, когда я, значит, зарядил, как он подхватил, как он расплылся в улыбке. А нет, здесь подвох был, подвох. Всегда жди от меня подвох. Ничего тебя жизнь не учит. Никак ты не научишься, как говорил Геральт из Ривии, легендарный ведьмак. Да, они у нас отняли тогда проведение финала Лиги чемпионов и перенесли его куда? В Лондон, да, по-моему? И тогда опозорились с этим финалом. Играл Ливерпуль, да? Ливерпуль-Мадридский Реал, по-моему, играли тогда, да? И задержали тогда. Или это в Париже было, задержали они в Лондоне. Может, они в Париж перенесли. Задержали в Париже, наверное, в Париж они и перенесли. И тогда... На час, да, матч перенесли, потому что не могли нормально людей пропустить. Опозорились, но тем не менее... А мы говорим о том, что давайте проведем Олимпиаду. Как насчет сначала на этой Олимпиаде нам появиться, может быть, перед тем, как начать говорить про Олимпиаду? Уже даже на фоне особенно того, что тут должны были дать ход делу, заседание судебное должно было начаться по Нетаньяху, он в этот момент решил Сирию побомбить, и суд перенесли. Уже в этот момент даже как-то, ну, в 25-м году неприлично, да, говорить, мне кажется. А как насчет Израиля, участвующего во всех спортивных мероприятиях? Ну, то есть Израиль уже просто, вот он, как будто у него ракеты, они на карусели стоят. Вот они карусель раскручивают, жмут огонь, а вот по разным сторонам ракеты летят, собственно. Израиль просто уже работает именно таким методом. Сирия, да, сюда ее, мочи Сирию. Я не могу сказать, что мне симпатичен нынешний сирийский режим. Не симпатичен, но да это не важно просто. Иран, сюда, сектор Газа, замочим. Ливан, добро пожаловать в ад. Дын-дын-дын-дын, пошли ракеты. И так далее. Ну, Израиль как бы до сих пор участвует. Но уже, я говорю, даже неприлично об этом говорить. Потому что все уже кошерная рулетка, пишет Миша Николаев. Да, но только они вот не хумусом закидывают, а вполне себе ракетами. Мы уже все как будто поняли, нет, правила игры. Ну, то есть, что правил нет. Хорошо они ведут себя так, значит, ну и пошли они. Мне кажется, даже люди, если вы вспомните, какие были ожесточенные баталии, в том числе у нас в эфире, и с экспертами, и без экспертов, что надо нам ехать на Олимпиаду в нейтральных статусах или не надо. Потом, когда оказалось, что нас даже и в нейтральных статусах туда пускать не собираются, а просто и выборочно по нескольку спортсменов возьмут, и они будут под олимпийским флагом там выступать. И то, чтобы они там выступали, надо еще безумное количество бумаг подписать. Уже тогда, мне кажется, таких баталий даже не было, потому что, ну, все поняли. Все поняли про УЕФА, про ФИФА, про МОК. Кроме Министерства спорта, судя по всему. Министерство спорта собирается подавать заявку на участие в Олимпийских играх. Когда все закончится, когда мы победим, когда, видимо, да, придется там, значит, они нас во всех этих организациях снова разблокируют. Судя по всему, у нас именно такой туда прицел. Я думаю, что это произойдет. Я бы не хотел, честно, что увидеть матч между сборной России, я не знаю, там, сборной Польши или сборной Италии. Мне все эти сборные, это УЕФА, отвратительно. Абсолютно. Я изначально топил за то, чтобы мы попытались уйти в Азиатскую федерацию футбола. и с этими ребятами в футбол играть, с японцами, с корейцами всех мастей, с нашими друзьями-корейцами, с самыми настоящими, истинными корейцами, Чучхе с Северной Кореей, и вот с теми поддельными, которые там на юге все никак не поддадутся веяниям, значит, настоящих корейцев, северных. Ну, лучше с ними играть. Мы это говорили, обсуждали здесь еще в 22-м году, когда такие разговоры шли, но уже даже этих разговоров нет. Ноль поводов. И вдруг мы такие, надо будет подать, у нас есть инфраструктура, надо будет подать участие, значит, заявку на участие в Олимпиаде. Кстати говоря, сейчас вот клубный чемпионат мира, да, по футболу был, а в следующем году будет чемпионат мира по футболу. Интересно, а вот такие крутые бомбардировщики Б-2, это какой страны они были, которые поехали, отбомбились по суверенному государству на Ближнем Востоке против... против Ирана применили инновационные бомбы. Это какое государство было? Это не в том самом государстве собирается чемпионат мира по футболу проводиться, только что провелся клубный чемпионат мира. Просто о чем мы говорим? А если вдруг Олимпиада у нас будет, то мы вот этих всех сюда позовем, так они этот вопрос, так они этот вопрос себе представляют. Мы это позовем обязательно. Но как вообще это бутанские бомбардировщики? Все, понял, да, это Бутан. Ладно, хорошо, я как-то, видимо... Он и там президент. Блин, Супермен, действительно, как он быстро, да, все перемещается, лазером там все выжигает, видимо, всех. Везде президент, ну, уникальный человек, уникальный. Олимпиаду будем проводить под нейтральным флагом, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, вот, смешно же. Какая реакция должна была быть? Вот выходит министр спорта, делает это заявление. Он на какую реакцию, какую реакцию ожидает на эти слова? Это зачем произносится? Это для МОК произносится? То есть это такое послание МОК, что мы все еще надеемся на нормализацию отношений. Это просто, ну, понимаете, не с позиции силы, мягко говоря, заявление. И это относится, на мой взгляд, только к спорту. На дипломатическом уровне у нас риторика совершенно иная. На по линии Министерства обороны вообще другая риторика. На уровне главы государства совершенно по-другому. Министерство спорта. Готовимся подавать заявку на Олимпиаду. Как будто в другом десятилетии сделано было это заявление. Может, снова в Сочи тогда? Может, снова 2014-й? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Леонид Москва.
Добрый, Леонид, здравствуйте.
Ну, вы знаете, мне кажется, министр спорта мелковато мыслит. Я считаю, мы должны провести саммит Большой Семерки. Вот. Еще веселее. Просто согласитесь, что это как-то чуть веселее.
Да, повеселее, да.
Да, ну, я скажу так. Вы знаете, я не против провести Олимпиаду в России, но при небольшом условии. Сейчас я скажу, при каком. Если она пройдет на стадионе имени Сталина, который будет расположен на проспекте Героев СВО в городе Одесса.
Uh-huh.
Вот если это будет там Олимпиада проходить, я не против такой Олимпиады. Uh-huh. Во всех других случаях, я думаю, что Олимпиада нам пока не нужна. Вот такое мое мнение. Я считаю, что было бы, ну, в определенном смысле предательством по отношению к тем людям, которые сложили свои жизни за нашу родину. Например, если бы нас пригласили на ближайшую Олимпиаду, даже под нашими флагами туда ехать. Я считаю, что как бы в данный момент это просто эмоционально для нашей родины неприемлемый вариант. Mm-hmm. Понимаете? То есть это как если бы нас, я не знаю, там, в 46-м году бы позвали в Германию на какие-нибудь соревнования. Ну, можете себе такое представить, чтобы советские люди, которые недавно с оружием в руках защищали свою родину, туда поехали? Вот я не могу. И тут примерно то же самое, потому что мы сейчас воюем с Объединенным Западом. И, значит, все мероприятия Объединенного Запада мы должны хотя бы игнорировать. Вот. А в лучшем случае делать свои, которые будут их превосходить по всем параметрам и забарывать. Вот такие мысли.
Угу. Ладно, ну, мысль ясна по поводу, значит, проспекта Сталина в городе Одессе. Там, значит, построим стадион, посвященный героям СВО. Я двумя-тремя, сколько угодно, вот сколько рук смогу отрастить, все руки за. Но... Это и про проспект подобный, да, говорить рано, а уж про проведение Олимпиады на этом проспекте, на стадионе, который мы там построим, абсолютно точно рано. Выходит несвоевременное заявление. Денис пишет, вот между строк, санкции мы обошли, на СВО побеждая, мутритесь. Хорошее, но вот если бы вышел министр спорта и сказал, смотрите, значит, мы еще у нас Олимпиаду проведем, мы сейчас вот выигрываем, да, значит, специальную военную операцию заканчиваем, выигрываем в этом противостоянии с Западом, потом строим стадион имени, значит, Иосифа Сталина или проспект там, или кого угодно, да, вот там в Одессе, значит, строим стадион и там проведем Олимпиаду, обязательно подадим потом заявку. Вот это заявление с позиции силы. Немножко тоже не своевременное. Не своевременно, непонятно, к чему оно. Но я тут хотя бы понял, тут да, типа, сейчас мы доделаем дела. Куда вы денетесь? Куда вы денетесь? Еще будем у нас Олимпиады проводить. Это да. Вот это может быть чуть, конечно, сильнее в лоб. Но хотя бы я понимаю позицию силы. Здесь я не вижу никаких междустрочек. Здесь я вижу, пожалуйста, пожалуйста, можно нам вернуться на Олимпиаду. Олимпиада, это, она, наоборот, сближает, это не место для разногласий, спорт вне политики, вот, это, вот эти заявления. Абсолютно несвоевременные. В 23-м году еще понимал я такие разговоры, хорошо. Еще оставались люди, которые трезво не могли смотреть на все то, что происходит в мире. Но в 25-м году... Ну, это по меньшей мере странно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-этаж.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Ну, вы меня немножечко удивляете. Угу. Всегда производили впечатление разумного, понимающего человека и всю жизнь прожили в России. Угу. Ну, почти. Да.
Да
ну,
нет,
смотрите, в России. У нас... Ну, вот, ну где-то учились там. Вот, а... Ну, кто такой министр спорта? Угу. Государственный чиновник. Наш спорт, это еще берет традицию в советском спорте, весь заточен на международную арену. Ну, почти. Ну, олимпийские виды точно. Но, может быть, кроме футбола и хоккея сейчас. В Советском Союзе, кстати, хоккей был заточен тоже на международную арену. Чуть не погубили чемпионат СССР. И сейчас это все ушло. И вот так кто-нибудь такой еще повыше смотрит на него, так подперев голову рукой, и дальше что, рассказывай. Но надо что-то говорить. Куда-то тратить деньги, что-то делать. Внутренние соревнования, ну так повелось, ну, не сильно интересно они тут. С играми БРИКС что-то не получается пока. Ну, так себе хотелось бы, конечно, но пока вот такого выхлопа нет. А хозяйство большое, и куда это все? А мы тогда сейчас Олимпиаду проведем, все наладится, все будет хорошо. Когда? Обязательно проведем, все обязательно наладится. Надо что-то говорить, надо что-то делать. Это чисто бюрократическая история, чисто чиновничья. Угу. Ну вот и все. Ну, ну вот, мне все понятно.
Большое количество же у нас министров, да? Но вот почему-то в Министерстве иностранных дел... Подобные несвоевременные заявления не делаются. Вот по поводу большой семерки, делают, как сказал Леонид, например.
Понимаете, нефтяники качают нефть. Здесь же продается бензин, здесь внутри.
Угу.
Вот. Там, я не знаю, кто тут. Мы едим тут этот самый. Пшеница все-таки как-никак, но поставляется за границу. А сколько мы здесь ее съедаем, ух, у нас аппетит бывает хороший. Мы мясо едим в два раза больше, чем средний по человечеству. У нас тут внутри нормально, со многими отраслями народного хозяйства. А со спортом не очень, но он весь туда был заточен. Весь, процентов 90, наверное. А как вот все, а действительно, как перекрыли все краны. Что делать-то? Футбол один не спасает с хоккеем, ну, вдвоем. Ну, баскетбол есть любители, да. А все остальное-то туда. Это как, помните, была история с Ириной Рудниной, говорит, а что я буду смотреть чемпионат колхоза? Ну, действительно, да, она была так воспитана в Советском Союзе, что Европа, чемпионат Европы, это вообще, фу, фигня. Мир, да, Олимпиаду, серьезно. А сейчас, когда все это кончилось, и вроде пока начинаться-то особо не собирается.
Да, нет, так вот, перестраиваться же надо. Уже много времени прошло. Ну, хорошо, ну, первый год, ну, как-то какой, так,
каких
второй год, ну, пора же уже.
С каких стартовых позиций? А что такое-то? А что такое 3 года? Если они просто
цикл
4-летний.
Всем
у
хватит.
Цикл,
ну, цикл, да, вот цикл это интересно.
У них
да.
Все живут годами, все живут по кварталу, по месяцу. Там сельское хозяйство от урожая до урожая. Правильно?
Да,
а эти... у них 4. А у них 4.
Четырехлетками. Но здесь, да, здесь да, я с вами соглашусь, 2. Да. Здесь я с вами соглашусь. Есть, есть логика. Вот в циклах есть логика. Хорошо, циклы, да. Так, Нигматуллин пишет. Уважаемый Георгий, что произошло, где я накосячил? Почему вы меня игнорите? Не, я просто, простите, не видел ваше сообщение. Ничего не произошло, никак не накосячили. Но, если что, это вам не право косячить, да? Если вдруг вы решили, что у вас есть... Не-не-не, не косячьте дальше, все хорошо. Лавров, а мы хотим достичь с Европой безвизового режима к июлю следующего года. Выхода нет, связи наладится, мы единственные, мы естественные союзники, будем добиваться, готовы к конструктивной работе. Вот если бы, да, такая цитата прозвучала от министра иностранных дел, странно же было бы, согласитесь. Очень непонятно, на чем основана она была бы. По поводу игр БРИКС, про которые забыли, как-то не так получили. А, ну, не выйдет, если ты все время смотришь вот в одну сторону, да, и мечтаешь о том, как вернуть прошлое, построить что-то новое. Все время в надежде на то, что, может быть, это новое не надо будет строить. Может быть, мы вернемся вот к той старой системе. Ну, так не получится. Возможности, на мой взгляд, были. И туда переориентироваться, и в футболе, и в других видах спорта, и помочь с нашим богатым опытом, богатейшим. Как-то это все перестроить, может быть, немножечко европейской специфики привнести в азиатские колоритные там турниры. По-любому что-то да, отличается. Мы могли этим заниматься. Было бы желание, а желания нет. Мы, наоборот, хотим Олимпиаду делать. Я не понял, честно. Не понял, откуда взялось это. Почему вдруг сейчас решили об этом заговорить? Конечно, наверняка найдутся люди, которые да просто кто-то что-то знает, скажут. Но это сильно вряд ли. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 17 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, подключайтесь, лайки ставьте, аналоги. Как я говорил, это теперь называется? Социальные реакции. Вот, да, точно. Социальные реакции ставьте. Хотя господин Михаил же у нас из ЛДПР. Еще не самое худшее предложение. Спасибо, что не предложил покрасить Кремль в белый цвет. Да, да, такое тоже могло быть. Может, министр спорта нужно проверить на детекторе патриотизма, пишет Нигматуллин. Может, фантомные боли по выискам за рубеж с соответствующим выплатам? Ну, он, во-первых, министром спорта-то стал вот совсем относительно недавно. Он именно в качестве министра спорта никакие выплаты и выезды за рубеж там, и ничего, ни с каких олимпиад, там, ни даже возможности у него не было. Он никакого к этому отношения не имел. А по поводу детектора патриотизма, это вот интересно, что такое. Насколько ты точно попадаешь во все ноты шамана, например, да? Знаешь, для кого Русь святая, для кого занозонька, вот эта вот история. На формулу музыки, я не уверен, что он поет. Бывший хабаровский губер. Да, это правда. Это правда. Перечислить все регионы надо, ну да. Тест на патриотизм, это, конечно. Детектор патриотизма. Это интересно, я бы на это посмотрел. Кто бы это вел? Кто должен сидеть, как, знаете, вот за... Как называется человек, который сидит за детектором лжи? У него какое-то есть слово у этого человека. Вот он, встанем, пишет Виталий Фили. Нет, вот за этим аппаратом должен губернию сидеть. Знаешь? Россия! Полиграфист? Ну, может быть, полиграфист, да. Ну, какой-то еще. Ну, хотя, да, наверное, полиграфист. Ну, да. полиграфолог, вот есть вариант. Ну, понятно, да. Полиграфер. Еще, боже, давайте все варианты со словом полиграф использовать. Милонов и Мизулина должны быть в жюри. Корчевников пускай сидит с Картуковой. Пишет Виталий Фили. Полиграф Шариков, он же пишет. Ой, ужас. Надо посмотреть на их реакцию, а то они пишут, что у нас кнопочные телефоны в магазине пусто, а машины только китайские, потому что на других запчастей нет, пишет Денис. Это кто? Вы имеете в виду западные средства массовой информации? Да уже не пишут. В том-то и дело, что уже не пишут. Вот у меня, правда, я даже сейчас обсуждаю, вот сейчас шла отбивка, я вот Георгию Вячеславовичу говорю, как странно даже эту тему сейчас обсуждать. Я как будто на машине времени переместился, я вам клянусь. Никто уже не думает так и по поводу того, что у нас там пустые полки, и машины только китайские, на них нет запчастей. Нету такой проблемы. Никто об этом уже... Ну, и проблемы и не было, да? Но и никто уже так и не думает, в том числе на Западе. Они уже все посмотрели на гигантское количество видеороликов, в том числе от Такера Карлсона, как он по супермаркету нашему ходит. Нет, они уже в курсе, что все в порядке у нас здесь. Уже нету вот этой вот безумной волны русофобии, когда запрещали все, что напоминает русское. Нету ничего такого. Ну, там опять Гергиев, да, где-то была какая-то история, что он концерт где-то в Италии собирается давать, там еще что-то. Ну, то есть время поменялось. Оно по-разному поменялось, в разные стороны. Есть что-то лучше, чтобы было, чем тогда, есть что-то хуже, есть что-то, что в другую сторону просто ушло. Уже не 2022, не 2023 год вообще, даже не рядом. Вы правильно мне здесь пишете, что вот... ну, вот Григорий Санкт-Петербург пишет, уже с американцами же опять корешимся. Не корешимся мы ни с какими американцами, но наши взаимоотношения с американцами, они не такие, как были в 2022 году или в 2023 году. Даже в 24-м, хотя, на мой взгляд, 24-й год это тоже уже совершенно другое время, поменявшееся очень сильно. Очень много утекло воды по разным ручейкам. И делать подобные заявления сейчас просто как-то не своевременно. Не отзывается в вечности просто такое заявление. Вот оно странно звучит. Как будто из прошлого. Как сейчас, я не знаю, смотреть запись, я недавно просто видел запись концерта Linkin Park, где Честер Беннингтон поет, которого уже нет с нами, около, значит, собора Василия Блаженного. На спуске там стоит сцена и играет Linkin Park с Честером Беннингтоном. Ну, ты смотришь на это, и там вот прям чувствуется эпоха. Нету парка Зарядье, вместо него, значит, там просто гостиницы нет уже все снесено, там просто, помнишь, рекламные баннеры были такие длиннющие, рекламные баннеры. Вот там эти рекламные баннеры, вещает это ОРТ. Ну, ОРТ, наверное, уже тогда, конечно, не было, это типа начало десятых. Но ты на это смотришь, ты чувствуешь эпоху. Она вот, это уже время, в которое нам не вернуться. Оно уже было где-то тогда, и спасибо ему, что оно было когда-то. Просто все поменялось с тех пор. И уже не выступит Linkin Park в этом составе. Там уже какая-то баба поет. А это вот, этот уже умер. «Привет, медведь», пишет Виталий Фили. Да, вот мимо «Привет, медведь». И вот так же это с этим заявлением. Оно звучит как-то, как будто не из нашего времени. Про Олимпиаду. Никто и никогда не вернется в 2007 год. Не просто так Дмитрий Анатольевич Медведев когда-то произносил эти слова. Катя пишет, о, я там была, это лучший концерт. Тут меня там не было, но концерт я видел вот. Недавно пересматривал, ну, даже не концерт, фрагмент, а концерт. Миша Николаев пишет, Linkin Park, отрыв башки. Он же написал, душно стало. Одобряем. Ну нет, не одобряем, осуждаем. Но весело. Отрыв башки, я слышал, это еще Нирвана группа. Такая просто бошку сносит. Прям конкретно. Фарш невозможно провернуть назад. Да, некоторые как-то вот пытаются этот фарш провернуть. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, а я на Игоре Суруханове был. Просто так, кит.
Я даже знаю, где.
Понимаете, не представить даже в нулевые, в десятые, да, даже не представить, чтобы Кадышева собирал стадионы. Да, то есть ты не увидишь такой записи с десятых. А Кадышева собирала, понимаете, когда-то стадионы. У нас сейчас Эйкон приезжает. Помните, Эйкон такой был? Канвик. американо. В начале каждой песни у него было. А мы тут с женой решили послушать вообще песни Эйкона. Типа, он говорит, мы пойдем на Эйкона? Я говорю, я знаю, у него две песни. Ну, три, ладно, хорошо. Причем он везде на фите, он везде второй. Ну, один из. С Эминемом у него есть песня, с Snoop Dogg'ом у него есть песня. Вот есть песня Lonely, где он один-единственный сам поет. В итоге мы включили, да, действительно, все они песни на фите, но больше, чем три, знаем. Но как там чувствуется эпоха вообще вот в этой музыке? Ну, то же самое можно там сказать, я не знаю, «Руки вверх» какие-нибудь песни, да? Классить, тоже эпоха чувствуется невероятно. Вот так же и от этого заявления, от него несет эпохой. 2019 годом. Как будто пахнет. Вот такое что-то. В 18-м чемпионат мира, действительно, можно было. Я думаю, много было заявлений в 19-м году от разных наших чиновников, в том числе и от чиновников от мира спорта, что все до сих пор вспоминают чемпионат мира по футболу в России. Какой он был невероятный. Он действительно был невероятный. Действительно, его все вспоминали в 19-м году. Наверное, и сейчас будут вспоминать. Но с тех пор уже прошел еще один чемпионат мира. И в следующем году будет еще один. В Соединенных Штатах. Уже два чемпионата мира прошло. Ну, странно отсылаться сейчас к нашему чемпионату мира. А что к Олимпиаде в Сочинской мы не отсылаемся? Давайте отошлемся. Тоже прекрасная же была Олимпиада. Великолепно была проведена. Какие стадионы, какие городки. Что там сделали на месте, где болота были какие-то, да? Что там просто невероятные построили. Целый город, да, спортивный. Круто. Чего мы не отсылаемся туда? Фишт. Да-да-да, фишт. И все прочее. Давайте туда отошлем. Скажем, какая была у нас Олимпиада в 2014 году? Надо бы повторить. Странно. Здравствуйте. Ай, убежала. Или я принял, подожди. Не-не-не, не нажал. Ну-ка, подождите, перезвоните, я вас возьму. А то как-то будет не это, несправедливо, что ли. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Только потянулся. Да, здравствуйте.
Сириус, Американская долина, прекрасное место.
Да, прекрасно, это правда.
7 лет назад, 18-й год, чемпионат мира. Ну, да, другое время, и время летит. Но вот Дегтярев, он, видите, он сказал, не конкретизируя, зимняя или летняя Олимпиада, какого года. То есть это, видимо, было такое все-таки, ну, проброс, может быть, сказано. И действительно, никакой конкретизации по поводу, так сказать, сезона Олимпиады, естественно, я не знаю, там в будущем есть, конечно. Ну, вполне реально, когда закончится, так сказать, это в нашу пользу СВО в будущем, в 30-каком-то годе, может быть, будет Олимпиада зимняя или летняя в России. Но до этого будущего еще нужно дожить. Вот. И я согласен на 200%. Действительно, 3 года назад уже об этом тоже активно говорили. Наверное, все-таки руководители российского РФС, ну, как-то какие-то свои интересы больше преследуют, чем футбол, развитие футбола в России. Мы давно могли играть в азиатском, да, чемпионате. И спокойно, действительно, 3,5 года мы могли бы, ну пусть 3 года, играть вот в Азии футбол. Но вместо этого вот происходит то, что происходит сейчас. Тоже как-то все это иррационально, ничего не объясняется. Чиновники нормально живут, функционируют, ну, организуют периодически товарищеские матчи разного уровня, да, нашей сборной. Но 3 года утекло, и никаких в этом плане продвижек по поводу вот Азии. Нет,
ну, да, так... даже не туда, эта работа даже не ведется. То есть был официально выбран, спасибо, был официально выбран курс. Одно время действительно это обсуждалось. Потом они там каким-то своим комитетом собрались и проголосовали, что работа по этой азиатской истории даже не идет. Но справедливости ради, я не слышал от руководства Российского футбольного союза заявления о том, что мы готовы провести еще один чемпионат мира. Или чемпионат Европы, как, знаете, сейчас модно в нескольких странах его делать. Типа чемпионат Европы по футболу принимает совместно Россия и Белоруссия. Нет же таких заявлений, правильно? Я не против. Я вам больше скажу, я даже уверен, что этот чемпионат был бы самый лучший чемпионат Европы в истории. Как это обычно и бывает. Мы невероятно гостеприимные, белорусы невероятно гостеприимные. Было бы балдежно. Балдежно, да. Мы бы провели шикарный. Олимпиада в России, Белоруссии, КНДР. И я думаю, что Северная Корея тоже, если бы принимала какое-нибудь подобное мероприятие, было бы невероятно круто. Но не то время. Видите, вот параллельно с этим Ну, да, Денис девятиэтажник тоже КНДР предлагает параллельно проводить. Расстояния большие. Ну, с другой стороны, что, справимся. Какие проблемы сейчас еще? Я слышал, в Северной Корее вагоны хорошие есть. Они вот на поездах всех перевезут. Никаких проблем. У Минска, кстати говоря, тоже чемпионат мира по хоккею отняли, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Просто вот параллельно с этим, да, вот мы сейчас с вами обсуждаем историю, заявление министра спорта, для тех, кто вдруг думает, что я просто так решил поговорить про Олимпиаду, про которую мы, может быть, когда-нибудь проведем. Нет, это министр спорта сделал такое заявление, что мы готовы проводить любые Олимпиады, хоть летние, хоть зимние. Параллельно с этим канцлер Германии Мерц заявляет о том, что они собираются дальнобойные ракеты поставлять на Украину. В очередной раз, да, понятно, но это просто заявление одного дня. Если мы будем брать заявление одной недели, нам вообще дурно станет, насколько это сюда не укладывается. Потому что я напомню, это на этой неделе, да, мы же обсуждали то, что Дональд Трамп якобы у Зеленского спрашивал, будет ли он бомбить Москву когда-нибудь и Санкт-Петербург. В понедельник. Да, в понедельник это было. Как это вообще может произойти на одной неделе, два таких заявления? Как они укладываются? Спорт, конечно, вне политики, безусловно. Я с удовольствием бы относился к спорту как к чему-то, что существует вне политики. С большим удовольствием. Ну, не получается так. Просто потому, что все, кроме нас, думают иначе. У всех остальных спорт очень часть политики. Самый, что ни на есть. Они прям постоянно примешивают политику. Надо, не надо. У них все с политикой связано. И справедливости ради, в реальном мире так оно действительно все и работает. Политика, она везде, вокруг, во всем. Ты не интересуешься, она тобой заинтересуется. Тут варианта другого нет. Это просто реальность. А что сегодня, спортивный отбой? Неинтересно, пишет Сова Властов. Но если вам неинтересно, это... Давайте тоже по-спортивному отвечу. Да, это ваши проблемы. Ну, это все-таки тоже легенды нашего спорта так говорили. Это раз, а два, но он не совсем, конечно, спортивный. Я бы не сказал, что это про спорт, честно говоря. И ничего не будет. Я профессиональный спорт. Это грязь, болото, коррупция почти во всех федерациях, пишет Ларек Марек. Ну, это уже разговор совершенно другой. Мне он, честно говоря, тоже сегодня особо не интересен. Сергей пишет. Помню Макрона с Путиным, раздающими медали в 2018 году. А сейчас что с ними стало, даже не верится. А мне вот очень даже верится. Мне уже больше не верится в то, что 2018 год был относительно недавно. Честно говоря, нежели чем мне не верится в то, что происходит сейчас. Все, что происходит сейчас, очень реалистично выглядит. Мне прям вот в современность мне очень верится. 18-й год не особо. Вот 18-й год как будто был уже совершенно в другой жизни. Это как когда вот ты там читаешь или смотришь что-то, изучаешь про там время перед Первой мировой войной. Вот у меня почему-то такая. Сейчас не провожу параллели, ни в коем случае не говорю о том, что сейчас будет мировая война наподобие первой. Да, просто вот про ощущение, там, как империя жила одна, другая империя, как они существовали перед Первой мировой войной. И как оно все поменялось с ног на голову после того, как эта война началась. Вот тоже, наверное, никому особо и не верилось, что когда-то было вот по-другому. В тот момент, когда началась Первая мировая война. Но она была очень реальной. И в моменте наверняка казалось намного более реальной, чем какой-нибудь там 1900, ну, у нас принято так говорить о 1913-м, как о самом золотом периоде, пике Российской империи. Вот, наверное, 1913-й тоже казался где-то далеко и неправдой. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Вы знаете, наверное, логика такая, что вот как стихотворение Федора Тютчева «Два единства». Помните?
Нет, стихотворение, честно говоря, не помню, врать не буду.
Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом или лишь кровью. А мы попробуем спаять его любовью. И там увидим, что прочнее. Я вот думаю, что логика такая.
Ну, удачи. Что я могу сказать? Удачи. По-моему, все подтвердилось, что все не так работает. Это что такое? Это кто мне? Интересно даже, подождите. А? Да. Это что такое? Это кто? Кто-то... А, это пишут нам в... А что это за... Это что за телега вообще? А, по телефону студии нам пишут. Вот, Иван, судя по всему, вас зовут. Вы не туда пишете. Я ваше сообщение, конечно, увидел, но больше там читать не буду. Пишите на «Говорит МСК-бот». Так, единство только одно. В бюллетене с мишкой на эмблеме, пишет Виталий Филиппов. Скрепно сейчас было. Нужно всеми средствами пробить свою Олимпиаду, а в последний момент не дать визы никому из недружественных стран, и все медали наши и китайские, пишет Валерий. Тоже уже хороший, да, план? Железобетонный, как швейцарские часы надежный. Нет, это, видимо, уже нереально. И игры БРИКС, да, хорошая, на уровне задумка, но надо такое, надо болеть такими вещами и бить в одну точку, бить, в надежде на то, что она решится. В моем понимании, я не страдаю, давайте тоже, вот, чтобы было понимание, я не страдаю без отсутствия сборной России по футболу на чемпионате мира, на чемпионате Европы, без наших клубов в Еврокубках, без участия нашей сборной в Олимпиаде. Честно могу сказать. И вот прочие там Евровидение, не приведи Господь когда-нибудь еще, и все прочее. Меня это просто вообще не заботит. Абсолютно. Ноль заботы об этих вещах. Я люблю футбол. Ну, Олимпиада я вообще, в принципе, я равнодушен. Люблю футбол. Поболеть за наших в Лиге Чемпионов было бы круто. Вот я смотрел сейчас интервью, коллега Нобеля Рустамян делал со Станковичем, с главным тренером «Спартака». Смотрел вот это интервью. И там Станкович говорит, что там, ну, я считаю, что российские команды, они достойны играть в Еврокубках, мы бы там показали уровень, мы бы боролись на равных с итальянскими командами, там еще с какими-то. Рано или поздно это закончится. Я согласен. Здесь с господином Станковичем. Наверняка достойны, наверняка показали бы уровень. Но заботит меня сейчас совершенно другое. И другие вопросы, намного более глобальные. Они мое сознание занимают сильно больше, нежели чем футбол. Это я говорю как человек, который вообще-то ведет программу про футбол. Но меня любой футбол заботит сильно меньше, нежели чем то, что мы с вами обсуждаем здесь в программе «Отбой». Каждый день. Потому что процессы глобальные. Сдвиги идут тектонические в мире просто. Каждый день что-то да происходит. А тут спорт. Ну, странно. Ларек-марек пишет. Кстати, Георгий, посоветуйте недорогие часы 1000 до 100. Или не стоит такие покупать? В смысле, не стоит? Стоит, конечно. В субботу ты хочешь? Я уже просто придумал, что посоветовать хорошие часы. Я вам посоветую ракету. Ракету.
У нас даже укрешенную.
Что? Что? Он
говорит, ракету?
Ракету сказала, да? Бомба. Бомба. Ну, слушайте, это да, это болезнь. И я ее распространяю, честно говоря. Ракету берите. В Big Zero. Отличные часы, вообще не пожалеете. С кукушкой берите. А, 10 000. 10 000. Тогда берите Восток. За 10 000 я вообще могу только одни часы посоветовать. Это Восток. Все. Другие. Другие за 10 000 не найдете ничего хорошего. Я вам советую ракету. Бениамин Нетаньяху. Виталий Жили. Это не советует. Это впаривает. Я бы даже сказал. Это прям... Николай спрашивает, это сюда писать надо? Да. И ударение на всякий случай поставил в слове «писать». Это, за это вам большое спасибо, но я не думаю, что я бы ошибся. Потому что попробовали бы что-нибудь с другим ударением сделать в чат в Телеграме, я бы на это посмотрел. Если не обращать внимания на футбол, то от этого потока новостей фляга может засвистеть, пишет Юрий Воробей. Ну, у кого-то да. Ну, у меня не свистит. Я, может быть, привыкший, конечно, у меня не свистит. Ну, у кого-то может и засвистит. А может, у меня давно свистит. Да, может, я уже просто давно-давно, это шизик. Ну, на меня смотрит, как на шизика здесь сейчас в студии. Может, и свистит. Ну, значит, засвистело, ну, а что вы? За 10 000 есть неплохая реплика роликсов. Не-не-не, вот это, пожалуйста, до свидания с такими советами. Этого нам не надо. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Вы знаете, самое шикарное, что можно купить в ломбарде, это часы. Там вообще за копейки можно взять нормальные вещи. Потому что их покупают там, ну, не хорошие швейцарские, которые там от энной суммы. А вот именно вот, который стоит 50-60 тысяч, в ломбарде можно взять за 8 тысяч. То есть там в 5 раз дешевле будет. И многие часы не юзанные, потому что людям дарят, а они просто по определению не носят. И вот реально бывают очень-очень нормальные. Я имею в виду, опять же, недорогой сегмент, естественно, не какие-то там Патек Филипп, а именно Тесоты, что-нибудь там, Ориент, такие, такого плана. То есть, ну, которые 50-60 тысяч, то есть можно взять за 7-8. Я вот за, по-моему, 6500 брал часы, которые 150. Я их подарил.
И это был... очень отличный подарок. Это что были за часы?
Ой, я не вспомню, так, такие часы, ну, прикольные такие, черные, все в черном. Забыл марку, но они стоили, я вот дешевле 50 не нашел.
Я почему-то, Патек Филипп, да, это же Пипи, там, да, первые буквы, П. А если черный вариант, то это Пидиди должны быть часы тогда. Тоже Пипи, тоже подходит, в принципе, почему нет. БУ часы не хочу. Во-первых, БУ часы это отдельный прикол, особенно какие-нибудь винтажные. Но на самом деле не бывает чудес. Я предлагаю в чудеса не верить, да. И вот на моем совете посмотреть себе часы «Восток». Я кому-то же посоветовал тут много лет назад мужика в пузыре. Рассказывал тут тоже, разглагольствовал про мужика в пузыре. Он с тех пор подорожал 2 раза. Этот мужик в пузыре. Понятно, что это все равно какая небольшая сумма денег, но с другой стороны умножился в 2 раза мужик в пузыре. Берите мужика в пузыре. У нас новость.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 17 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, это название сообщества. В Телеграме радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, то есть, что там, «Мне нравится» нажимайте. В общем, все это делайте. Обязательно подпишитесь. Всю жизнь любил и носил часы. Не отпускает, я смотрю, вас эта тема. Я не могу сказать, что я против, но как будто... Ну, у нас сегодня такое, да? У нас в последнее время с вами мы достаточно часто разгружаемся именно по четвергам, а не по пятницам. Тоже симптом. Но появилась идея фикс. Захотелось относительно дорогие цифровые часы в титановом корпусе с титановым браслетом. Так и не нашел, а пока искал отвык от часов, и уже лет 15 хожу без времени. А это вы 15 лет назад хотели? Цифровые дорогие титановые часы. Это вообще что такое было? Цифровые, это там вот этот, электроника, в смысле, такие цифровые, да? Вот просто красные циферки вы это хотели. Кстати говоря, сейчас есть. Если вам это надо, я даже знаю, что вам предложить. Такие часы есть. Я не знаю, что титановые или они. Они, наверное, стальные. Ну, у Хэмилтона есть такие часы. Саша Зум пишет. Вот, это я купил мужика в пузыре. Да-да-да. Это я вас с этим мужиком в пузыре поздравляю. Это такие большие цифровые часы, которые при входе в школу висели. Да-да, вот с такими ходить. Я видел ролик недавно, как человек себе песочные часы примотал просто изолентой к запястью. И так ходил. Как только люди, конечно, не изгаляются. Предлагаю тему, кто какого футболиста видел лично. Отличная тема. И сделал с ним фотографию. Например, у меня был кумир Эрик Кантона. В 2005 году встретил его брата и их жен. Сделал совместное фото. Не, вы сфотографировали с братом Эрика Кантона? Это не считается, по-моему. Нет, с женами? Это вообще не считается. Как, что это как я встретил человека, который, я не знаю, слушал группу Queen. А я вообще по Фредди Меркьюри угораю всю жизнь. Я с ним встретился, ну, сфотографировался. Это как-то так, нет? Георгий, вы же играете в футбол. Где сделать с вами фото? Да, как с футболистом. Он же обсуждал Лионеля Месси. У него в заставке он еще золотой мяч получает. значит, я с ним сфотографируюсь. Ну, как-то так. Нет, это не читается, на мой взгляд. Слушайте, ладно, давайте попробуем с вами. Я понимаю, хочется немножечко развеяться. Ну, так давайте развеемся. В принципе, тема такая тоже. Тяжелая, она, с одной стороны, но, с другой стороны, отстраненная от нашей ежедневной повестки. У нас продолжается попытка что-то сделать с демографическими показателями. И вот в Госдуме перечислили меры поддержки студенческих семей. Во-первых, у нас появилось новое словосочетание – студенческие семьи. Значит, что за меры поддержки? Такие как перевод на бюджет. Кстати говоря, это, мне кажется, самое интересное из мер поддержки. Материальная помощь и содействие одиноким родителям. Они уже одинокие. То есть это у нас студенческая семья, а они уже одинокие стали. Как быстро. Ну, реалистично люди смотрят на жизнь. В категорию войдут также аспиранты, ординаторы, ассистенты и стажеры. Значит, это Татьяна Ларионова у нас в эфире нам рассказала, член комитета Нижней палаты парламента по защите семьи вопросам отцовства и материнства и детства. В новую категорию студенческая семья войдут не только студенты, но и аспиранты, ординаторы, ассистенты и стажеры. Мы надеемся, что закон о студенческой семье станет основой для разработки мер поддержки на региональном и федеральном уровне. Сегодня Министерство образования и науки уже разработала проект стандартов. Это перевод с платного обучения на бесплатное обучающихся матерей и отцов, имеющих детей. Выплата материальной помощи женщинам, родившим в период обучения, дополнительная материальная помощь, единовременная материальная помощь женщинам, обучающимся, вставшим на учет беременности на раннем сроке, оказание материальной помощи одиноким матерям, материальная поддержка вступившим в брак. Опять какой-то акцент на матерях. Я вижу здесь. Где отцы? Почему бабки только матерям платят, что отцы в университетах теперь не учатся, что ли? Ну, ладно. Предлагают, короче говоря, у нас сделать акцент на студентах, которые рожают детей. Им выплачивать, соответственно, видимо, какие-то стипендии, еще какие-то деньги отдельные конкретно студентам, и переводить их с платного на бесплатный. Вот с платного на бесплатный мне нравится. Это... Ну, интересная, по крайней мере, инициатива. Как это будет обыгрываться? То есть за счет чего? В каких университетах? Только ли в государственных? Ведь бывает еще и не государственный университет. Как это должно все выглядеть? Не знаю, но как мера интересная. По поводу выплат, на мой взгляд, странно. И вообще вот этот акцент конкретно на студентах, которые обучаются в университетах, и их семейной жизни, мне тоже видится каким-то неоднозначным. Не знаю, станет ли, вообще надо ли акцентироваться в вопросах демографических на студентах. Действительно, это самая проблемная наша прослойка. Туда мы должны целиться или нет? Может быть, наоборот, люди, которые уже выпустились из университетов, вот надо на них смотреть, почему у них нет детей. Или надо, наоборот, смотреть на... Не, ну ладно, про школу ничего не будем говорить сегодня. Давайте все-таки лучше про студентов, да? Или про тех, кто не поступил в университеты. Таких же тоже люди есть. Почему обязательно студенты? Почему мы именно туда целимся? Как вы смотрите на эти меры? И как вы думаете, вот перевод с платного на бесплатный может каким-то образом поспособствовать... рождаемости, повышенной рождаемости в нашей стране. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слава богу, человек, который сфотографировался с братом Эрика Кантона, написал, что это была автодиктовка. Он встретился с самим Эриком Кантона и его братом. И с ними, со всеми, и с их женами, и со всеми сфотографировался. Тогда считается, Эрик Кантона – это круто. Я в прошлом году встретил... Так, стоп! Кого вы там встретили? Хватит, я понял, мы всех встретили, отлично. Я тоже парочку встречал. Давайте как-то все-таки попробуем в тему нормальную вернуться. Как у вас тяжело-то, а? А Ленина выносим из зиккурата, может, рождаемость попрет, пишет Виталий Фили. А еще они станут неприкасаемыми, пишет Джекпот. Что вы имеете в виду? Что нельзя будет исключить такого человека, у которого есть ребенок из университета? Так ли часто у нас исключают в принципе из университетов? Потому что есть такое мнение, что поступить бывает сложно, а вот чтобы тебя исключили, надо постараться. Надо вообще непонятно. Я видел таких персонажей. И даже их не исключали. Они не то, что не ходили на пары. У меня был один, значит, однокурсник, который он пришел на экзамен с айпэдом. Большим даже, не мини, с айпэдом. И сел перед преподавателем. Он забежал в самом конце экзамена, сел перед преподавателем и просто с айпэда начал списывать. Прямо вот перед ним, со звуком даже, по-моему, смотрел в интернете и начинал, и списывал. И вот так вот просто на него преподаватель сидел, смотрел. Ему было абсолютно до лампочки. Он вообще не понимал, он даже не осознавал, что он что-то не так делает. Ему было абсолютно нормально. Преподаватель сидел, смотрел. И мне кажется, преподавателю было даже интересно в качестве эксперимента вообще, вот, что он там спишет, насколько у него получится или нет. То есть это такая дерзость, которая даже, ну, впечатляет. Впечатляет. У нас из 36 групп, человек в группе окончили всего 14, пишет Джекпот. Ну, круто. Не знаю, мне кажется, все-таки... И понятно, факультет факультету рознь. Есть такие факультеты, где действительно достаточно большое количество людей выгоняют, ну, исключают, если они не успевают. Просто потому что требования большие. Есть другие факультеты. Да, вот мне напоминает, что один... Парень тоже так за другой абсолютно человек. Он, кстати, сдал. Он когда диплом получал, ему вручали диплом и говорили: Алексей, вот ваш диплом, надеемся, что вы больше никогда, значит, не зайдете в учреждение, которое называется высшим учебным. Что вас больше, надеюсь, никогда вас там не увидим. Он пришел на экзамен, сказал ему, вот тоже, он ни разу не был на парах вообще. То есть его преподаватель первый раз увидел на экзамене. Причем это был жесткий преподаватель. И Гудошников, пишет Николай, нет, не Гудошников, я с Гудошником в одном университете не учился. Он вошел на экзамен, и ему ни на что не ответил, естественно. И ему просто уже преподаватель говорит: так, ладно, Алексей, давайте так вот. Парламент, знаете, вот есть парламент, да? В многих странах есть парламент, у нас тоже есть парламент. Знаете, он говорит: да, да, конечно, знаю, знаю, да. А вот кто вот в парламенте сидит? Он говорит: парламентеры. Так что, и он сдал. То есть человек посмеялся, говорит: классная шутка. Хм, сигареты, пишет Миша Николаев, это было бы вообще еще лучше. Если парламент, конечно, знаю. А, мне как-то больше Мальборо. Вот такой должен был быть ответ. Осуждаем, осуждаем, конечно. Это все вообще, это в компьютерной игре, если что, да, этот диалог состоялся. Давайте все-таки про этих, про детей в университетах. Надо больше восстанавливать военных вузов. Это отличная школа, воспитывает мужиков. Код Z, естественно, написал. У нас из 120-40 окончили электромеханика. Ну, вот электромеханика, это да, это серьезная история. Я знаю, что в Институте стран Азии Африки, МГУ, например, если мы про гуманитарные университеты, которые мне ближе, как вы понимаете, вот там тоже очень тяжело именно остаться. В какой-то момент после первой сессии огромное количество людей отсеивается, потому что действительно очень тяжелая программа и отношение к образованию там очень серьезное. Ну, есть и такие, есть и другие. Но у меня другой вопрос. Вот ты поступаешь, давайте предположим, если мы разбираем вот эту вот историю с неприкасаемостью, ты поступил на невероятно тяжелый факультет. Факультет, где тяжело учиться и можно вылететь легко. Вот те вот в военном вузе поступил 146, выпустилось 69, пишет Миша Николаев. Вот такое вот тяжелое учебное заведение. И у тебя ребенок появляется. Возможно совместить действительно полноценно учебу в университете и полноценную семью с женой, с ребенком, ну или там с мужем и ребенком, неважно. Вот с беременностью, так это еще серьезнее на самом деле вопрос, да? Ладно, ты мужик, это не ты беременный, да? Тебе всего лишь-то надо зарабатывать деньги. Фу, фига какая, да? Это же, ну, это легкотня. Вот, но тем не менее, да, ты хотя бы с пузом не ходишь. Это вообще возможно совместить каким-то образом? Не слишком ли это тяжелая задача? Вот у нас целятся сейчас именно студентов, хотя проблема, мне кажется, она лежит на самом деле не в студентах, она вот после студентов. Надо сначала с этими ребятами разобраться, которые уже далеко не студенты, а у них детей все равно нет. Но мы целимся в студентов. Не пострадает ли тогда образование? Не удар ли это по образованию таким образом? То есть да, будут дети, но образование при этом будет хромать. у этих людей, у которых появились дети. Некоторые мужички ходят с пузом, выносят очаковское светлое, пишет Виталий Филин. Ну, не в студенчестве же они в таком виде. Пивозавры ведь ходят. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, извините, что
второй здравствуйте, раз,
Денис, здравствуйте.
Давно
не слышусь.
Да.
Слушайте, ну, впервые за долгое время по теме демографии что-то здравое. Вот прям реально здравое зерно. Вот серьезно.
Угу.
Ну вот смотрите, вы правильный вопрос задали, а это вообще возможно совместить?
Да.
Да, ну да, очень тяжело. Ну, возможно, это же не противоречит закону физики.
Угу.
Ну, в принципе. Вот, но очень тяжело. И вот теперь смотрите, а если ты еще и на платном при этом?
Угу. Не, ну это сильно усложняет, конечно, вопрос, да.
А если ты еще и в общаге?
Угу.
Не в родном городе, не у родителей живешь, да? А, например, вообще снимаешь. Вообще, ну, есть такие варианты, что, ну,
да, конечно,
придется снимать. Вот. Что помогает? И это серьезная проблема. Но оказывается, что это не проблема. Потому что, как гласит старая еврейская мудрость, если проблему можно решить деньгами, она перестает быть проблемой и становится расходами.
Угу.
Вот. И представляете себе, перед девушкой, ну или перед парой, встает такой выбор. А выбор есть. И вот чтобы они не сделали плохой выбор, вы понимаете, о чем я.
Угу.
Они же трезвые люди. Они могут сесть, включить режим немец и просто посчитать карандашиком, столбиком, сколько что будет стоить. И когда сумма будет отрицательная, ребят, ну либо уходить из универа и рожать, либо плохой выбор и остаться в универе.
Угу.
Вот выход, а выбор на бумажке. А если сумма сойдет хотя бы в ноль, то выбор будет сделан хороший, скрепный. Не надо недооценивать людей. Люди иногда делают трезвый выбор, осознанный. Вот чтобы не подталкивать к плохому, надо чуть-чуть помочь. А деньги? Ну это же расходы, это не проблема. Проблема, когда денег нет.
Да.
Так что и очень здраво. Кстати, еще. Учтите, это же не для всех. Вот, Георгий, чур не гуглите,
да,
сколько процентов населения в России имеет, взрослых, конечно, имеет высшее образование, как вы думаете, по вашим ощущениям?
По моим ощущениям, 60 где-то с лишним.
Ну так вот, это треть всего лишь.
Угу.
Среди молодежи где-то 40, ну, до 40 лет. Среди более старшего поколения примерно 25-30%. Населения. А всего где-то 36%. Так что это не тотальные расходы, не всеобщие.
Ну так что, понятно, так, да. Ну, здраво. Хорошо, здраво. Вот Денис девятиэтажник считает, что очень здравая история. Вот Андрей пишет: я поддерживаю инициативу по сокращению срока обучения в школе и вузе. Они сейчас 18 лет только школу заканчивают, а раньше уже на втором курсе были. Раньше вуз в 20-22 оканчивали уже и уже взрослые. Сейчас 24-25. У меня в 21-й дочка родилась. Жена доучилась, все хорошо. Хорошо, ладно. Надо меньше учиться в школе. Понял. Слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Андрей.
Добрый.
Слушайте, Денис девятиэтажный, прям вообще мою историю, которую рассказал. Сейчас сын учится в вышке, в другом городе, живет в общаге, учится на бюджете.
Угу.
Вот слушайте, я вам так скажу. Я сомневаюсь, что сейчас вот такому, как ему, можно завести семью. Потому что, я объясню, он учится для того, чтобы все успевать, ну, насколько я как бы вижу, как он старается и все остальное. Просто даже на тренировки, на спортивные тренировки у него не остается времени. Он умудряется еще подрабатывать репетиторством.
Uh-huh.
То есть там, ну, как бы школьников, да, там по математике ЕГЭ, ой, КГ готовит такое все. То есть он подрабатывает для своих нужд, да, я ему пересылаю там каждую неделю какую-то сумму, да, для на питание там, на такое, ну, на свои расходы, там, выйти куда-нибудь там с девочкой в кино сходить или еще что-нибудь. Вот он подрабатывает. И со стороны девочки я вообще не представляю. То есть, понимаете, это ну, как бы забеременеть и вот в этом возрасте родить, будучи студентом, очень тяжело. Здесь, мне кажется, в первую очередь это все-таки финансовая составляющая. Если родители вот тянут хорошо, тянут, готовы полностью взять себя, учиться, вот. А так, да.
Так, ладно, там, ну, смысл ясен, у нас связь хромать начала под конец. Раньше 16 лет люди уже странами правили. Это мы про историю Романовых мы сейчас будем здесь пересказывать, например, да, как они на престол входили. Вообще можно жить в лесу, молиться к лесу, мыться торфом, жить в избушке. Ну, можно, да. Люди сами по себе из сознательности, а чувство долга перед Родиной рожать второго и третьего не будут. Да мы тут про первого даже сейчас с вами разговариваем, не про второго, третьего. Наверное, если люди в студенческом возрасте, перед ними вопрос рожать третьего, то это не та тема, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Это какая-то другая совершенно история. Государству нужны люди, пускай вкладывается тогда государство. Субсидируемая ипотека, массовое строительство жилья для семей, лужайку нужно, зайки подтянутся. Ну, во-первых, государство в этом смысле вкладывается уже достаточно давно. Логика, с этой логикой, где лужайку нужно и зайки подтянутся, я с ней не согласен. Не согласен с этой логикой. Она просто не работает, как показывает практика. Не работает и все. И мотивация это все равно странная, на мой взгляд, по поводу того, что вот, значит, я ребенка да за хату рожу. Странно. Не знаю, мне в голове не укладывается. Ну, так не работает. Как показывает практика. Я не против, я только за. Если еще мне что-нибудь перепадет, с удовольствием вообще. Только за двумя руками. Но это не единственная история. Романова Форева пишет Виталий Фили. У нас в 80-е родившие студентки уходили в академический отпуск. Не все возвращались. Мы молодые семьи почти все распались, пишет Ирина. Ну, или Ирина, наверное, все-таки. Вот Нилс Майкл тоже писал на эту же тему. Может, не в тему, но оказалось, что в тему. В 2000-е у меня треть группы в МГСУ строительной были замужем или женаты. Я тогда, пацан 20 лет, очень сильно удивлялся. В результате 90% развелись. А я где-то видел такую историю, что люди, которые рано, значит, выходят замуж, женятся, они чаще потом женятся второй раз. То есть у них счастливый брак, в итоге они этот счастливый брак они находят. И чаще, чем люди, которые не женятся вплоть до, там, я не знаю, каких-то лет. Статистика такая. То есть, типа, они уже, ребята, опытные, они уже понимают, что им надо. И в итоге второй раз на брак решаются как-то проще. Не ждут до бесконечности у моря погоды. Ну, интересно вот эту статистику посмотреть, помимо вот этих молодых семей. Ну, у нас дело здесь не в семье. Как бы это ни звучало, на их совместное счастье нам наплевать. Нам дети нужны. Они там пускай что хотят, то и делают. Мы про детей, да? Ведь молодая студенческая семья просто поженились. Вас тогда никто на бюджет не переведет. А то, ишь, какие умные, вы женились. И что нам с того, что вы женились? Нам с этого ничего. А вот ребенок, вот это да. Так, расскажите о практике. Какая практика была, что вы говорите, что это не работает? Не понял, что за практика? Вы имеете в виду про лужайки и так далее? Ну, есть же сейчас семейная ипотека. Существует семейная ипотека. Процент сильно ниже, нежели чем обычная ипотека. Что, это помогло? Ну да, вот Мих пишет, ну зайка, лужайка, вот она есть, эта ипотека. Или вы хотите, чтобы просто всем квартиры раздавали? Ну, звучит красиво. Звучит красиво, конечно, всем квартиры раздавать. Но этого пока не делают. Этого пока не делают. Хотя за определенное количество детей вроде как и делают. Я до этого количества детей пока еще не добрался. Но ипотека есть. Ипотека помогла? Ну, с показателями проблемы до сих пор. Хотя она уже достаточно долгое количество времени существует. Показатель не выровняла. Ну, я по поколению по своему могу судить. Вот, естественно, уже все эти студенческие инициативы моего поколения не касаются. Но мое поколение — это ровно то самое поколение, которое вот эту всю статистику-то и проваливает. Так называемые миллениалы. Вот у миллениалов проблемы. Миллениалы детей не заводят. И у них квартиры у многих есть уже. И деньги. И отучились они. И ипотеки даже взяли. И, может быть, даже подбешенный процент. И хотели бы его сократить. Детей все равно не делают. Плохо-плохо. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 17 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. А, Виталий Филиппович, а потом начнется вой. Квартира не та, мы хотели с видом на Даниловский рынок, а в итоге по подоконнику ездит МЦД. Ну, это безусловно. Слушайте, вот мы на выходных же обсуждали эту историю, что хотят, или уже сделали, хотят, да, хотят, по-моему, по месту жительства, чтобы... были все вот эти вот льготные истории, семейные, в том числе ипотеки, еще какие-то. И уже же начали выйти, как это по месту жительства? Не надо нам по месту жительства. А спрашивается, почему не надо по месту жительства? А где надо? Почему вы в одном городе живете, а должны вам ипотеку в другом городе давать? Ну, то есть уже вой начался, хотя это еще не ввели. Поэтому внутрисадового надо, пишет Валерий. Да, и желательно миллиона это за три. Наверное, вот так. Внутрисадового за 3 миллиона, хорошо. И чтобы от где-то 1500 квадратных метров с бассейном в доме. Я за. В Хамовниках надо. Да, вот мне тоже Хамовники нравятся. Хорошее место Хамовники. Такое, тусовка туда вся московская потихонечку передвигается. Становится все более и более модным местом. При этом еще тихо там. Да, хорошо. Очень мне нравятся Хамовники. Согласен. Надо в Хамовниках. Просто выдавать. Хочу на Остоженке или на Патриках. Вот на Остоженке не хочу. На Остоженке как-то... Да на Патриках тоже, честно говоря. Там сейчас не круто. Вот Хамовники, да. Хамовники отлично. Кто за то, чтобы мы выдали квартиру где-то в районе Хамовников? Да? Кто за, пишите, звоните, ставьте лайки. Давайте так, если вы за то, чтобы вам выдали квартиру в Хамовниках, вы ставите лайк у нас под трансляцией. Если вы против, вы придумайте сами. Да, главное лайков, наверное, валите. Так, за домом на Котельнической набережной оказывается такая разруха. Это не разруха называется. Вы просто из Санкт-Петербурга, вы не знаете. В Москве это называется таганка. Если что, да. Это определенная. Это определенный вайп просто у них там свой. Вот. Вас ударит током, пишет Эксебер, если вы против. Да. А две можно? А можно, бери две. Берите две, никаких вариантов нет. Берите две. Это ж несправедливо, если бы давали квартиры одним в Москве, а другим нет. У нас же справедливое социальное государство. Не понял. Что значит, это ж несправедливо, если бы давали квартиры одним в Москве, а другим нет? Дают там, где ты прописан. Вот там, где, откуда ты. То есть не дают, а дают возможность купить. Там, где ты прописан, дают. Чего несправедливого-то? Почему должны давать всем, например, вы живете там, я не знаю, где-нибудь в Воронеже, из Воронежа хотите купить квартиру в Москве. Он говорит, нет, смотрите, нам нужно, чтобы вы оставались в Воронеже. Можете послушать, в субботу или в воскресенье мы это обсуждали, да, там был такой небольшой фрагментик, говорили об этом. Спасибо за две, пишет Аркан, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь, если что. Если бы надо было три, я бы три дал. Да я бы и три дал, ну уже все, уже две. Я в Строгино этому рад. Вокруг поймы самый топ. Зелено, много воды. Конечно, Серебряный Бор вообще элитное местечко, но и рядом с ним тоже норм жить. Слушайте, ну вокруг пойму в Строгине, там тоже недешево, мягко говоря. Там прям дорого, я бы даже сказал. Я знаю, сколько там квартиры стоят. Это вообще, вы так это, как будто, знаете, немножко так. Вот мне в моем тихом, скромном уголочке на берегу реки, в одном из самых красочных мест в Москве, мне нормально. Я не обижен, мне хорошо. Как будто вы не живете в одном из самых... Может быть, даже и самым, слушайте, ну, на мой вкус, самым хорошим спальном районе в Москве. Это Строгино. Самый лучший район. О, в Драгомилово надо, самое то. Выдавать квартиры, тоже берем. Тоже берем. Драгомилово. Хорошо, хорошо. Можно с видом на реку, что-нибудь такое? Вот. Хорошо, давайте, берем. Метро «Спартак» топ. Ну, я думаю, большое количество жителей Москвы не согласится с вами по поводу «Спартака». Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, это попытка помочь студентам. Но действительно, если девушка забеременела, она попадает в тяжелое положение. Ну, даже те, кто, в общем-то, имеет как-то родителей состоятельных, и то все, в общем-то, тяжеловато, если она тем более учится в одном городе, а родители в другом и так далее. Ну, радикально-то это ничего не меняет с точки зрения демографии. Ну, будет пытаться ставить ставку, что студенты не будут бояться беременеть, что ли. Да и не пойдет это. Дело-то в том, что репродуктивное поведение настолько изменилось, что это уже катастрофа. Если девушка раньше, находясь в возрасте, скажем, ну, в 70-м году, я условно говорю, в возрасте 20-24 года, девушки рожали в год где-то, скажем, 500 тысяч детей, то сейчас, значит, в три раза меньше. Вот статистика, я ее просто вам условно цифры, у меня перед глазами нет точных цифр, но сам принцип какой. И перенос рождаемости идет на более поздние возраста. Мало того, что мало рожают, да еще переносит на более поздний срок. А когда женщина после 30 уже начинает беспокоиться за свое здоровье, волноваться и так далее. Ну, спрашивается, а если сейчас поставлена задача в указе президента вот год назад, то есть к 30-му году получить суммарный коэффициент рождаемости, то есть это расчетное число детей, приходящихся на одну женщину. Вот, 1,6. А 1,6, что это такое? А нужно 2,2,1. 1,6 было в 2017 году. В 2015 был коэффициент 1,76. А в 2024 был сейчас 1,4. То есть возврат в прошлое хотят добиться, ставят задачу, сами себе поставили, к 30-му году 1,6, а к 36-му 1,8. То есть планирование такое идет, что, ребята, а мы ничего не можем сделать. Вот так получается. Сами проводят исследования, это самое, Голикова 2 года назад на федеральном в этом собрании докладывала, что мы провели, говорит, на всей территории России исследования и установили, что 9 миллионов женщин, значит, это потенциально, кто может рожать, причем молодые женщины. И вот молодые женщины, находясь в возрасте от 20 там, до 27 лет, где-то 4,5 миллиона, у них главная причина, что они не рожают, жилье.
Угу.
Ну, спрашивается, если вы 2 года об этом назад говорили, то что вы сделали-то для этих 4,5 миллиона, если бы даже из них 1/3 родила бы ребенка, 1/3, то бы сейчас рождаемость превысила смертность бы. Ну и чего? Там ставку этого самого ипотеки, что ли, сделали? Да это петля. А бесплатно что, не можете дать? А бесплатно не могут. В СССР могли все жилье бесплатно давать, а сейчас похвастались, правда, замолчали сейчас, что мы больше в СССР построили жилья. Ну так если вы больше в СССР, так давайте бесплатно. Хотя бы многодетным матерям. Как третий ребенок родился, жилье бесплатно. Ну нет же.
Угу.
А тем более сейчас, знаете, что сделали? Статистику засекретили. Сейчас за январь, февраль, март статистика последний раз появилась, а уже за январь-апрель уже нету. За первое полугодие нету, сколько родилось, сколько умерло, и сколько браков, сколько разводов. Это нету, засекретили. Вот там общественность возмущается в интернете. Институт демографии там, ну, демографу, кто ведет это дело, возмущается. Ну и что? Ну вот провели исследование Росстат в 23-м году и 24-м. Вот в чем главная причина-то? Выборка. 60 тысяч домохозяйств. Это не по телефону проводили. И если перевести на количество людей, это в среднем 2,2 на одно домохозяйство. Это где-то больше 120 тысяч человек с опорой на предыдущие переписи населения. И что выявили? А там называлось это выборочное наблюдение состояния здоровья, и там есть раздел «Социальное самочувствие». Тогда установили, что значит, в 23-м году испытывают тревогу неопределенности будущего. Ну, я вычислил миллионы, тут что, легко все. 76,8 миллионов в 23-м году, а в 24-м 77,5 миллионов. Это жители старше 15 лет. Ну и дальше до конца. Ну, представляете, что такое неопределенность будущего, испытывают тревогу. Это значит, ты когда рожаешь, должен ответить себе, женщина прежде всего, она несет основную нагрузку. Вопрос, где жить? Муж работает, работа постоянная, хорошая, денег хватит или не хватит, или его завтра уволят. Жилье, значит, доход какой он, постоянный, год пройдет, что будет и так далее. Лекарства, что, где чего купить, цены прыгают. Доход неопределенный. Ну, кто сейчас может поручиться? Ну, многие скажут, это люди нормальные, что у меня есть постоянная работа. Ну и хорошо. А сколько людей не имеет постоянной работы? То есть они работают, но беспокоятся. Вот в чем главная проблема-то. А они не решаются. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Я, мне кажется, комментировать только портить. Очень всеобъемлющий, как и обычно. Сергей Алексеевич вообще вот у него болит по теме демографии. Он всегда очень-очень всеобъемлюще высказывается на этот счет. Не поправим мы демографию ни квартирами, ни бюджетным обучением, ни какими другими подачками, пока у нас из каждого утюга рассказывают, как хорошо без детей. Ну, вот, Михаил, я с вами согласен во многом, кроме того, что у нас из каждого утюга рассказывают, как хорошо без детей, уже не рассказывают. Из каждого, по крайней мере, утюга. Долгое время рассказывали, это правда. Долгое время рассказывали про самореализацию, про путь к успеху, вот такие вот вещи. Это имело определенный, возымело определенный эффект. Это правда. Сейчас уже не рассказывают. Но на то, чтобы поменять полностью сознание и вектор, время, конечно, должно пройти. И на определенные поколения уже все, они потеряны абсолютно точно. То есть вот те, кого миллениалами называют, все. Ну, слушайте, там, ну, некоторым уже просто поздно. Время идет. Ну, с молодыми надо работать, да. Мы в Раменках живем, пишет Наталья. Переехать из двушки в трешку можно минимум с зарплатой в 15-17 миллионов. Ипотеку на вторичку не дают, а готовое жилье в новостройках невероятно дорого. Семейная ипотека не покроет. А переезжать в съемную квартиру на 2 года с 2 детьми тоже та еще история. Ну да, а как насчет... Ну, Раменки отличное место. Шикарный район. Ноль вопросов. Прекрасно. Считается Раменки спальным районом? Я тогда сейчас пересмотрю вот этот рейтинг, где Строгино у нас возглавляет рейтинг. Потому что Раменки не считается, да, наверное? Ну, Раменки бомба. Что за район, да. Ну, а как насчет не Раменки? Ну, я не это, если что, не агитирую. Я согласен с тем, что Раменки в очной схватке бьют почти любой район. Ну, кроме, видимо, хамовников. За хамовники больше людей проголосовало у нас. Не знаю, мне Арбат нравится. Вот там, да, хорошо. Ну, не Патрики, но это тоже неплохо. Хотя, знаете, на Малый Бронный тоже несколько домов выстроили такие. Там бомба, что за дома. Хотя, как туда попадать, я не понимаю. Вот прям напротив там ресторан есть. Вот это легендарная, уже ставшая легендарной поликлиника на Большой Бронной улице. А на Малый Бронный там напротив, там ресторан есть, Аист. Вот напротив построили новый дом. Вот такой просто невероятный дом. Я боюсь себе представить даже, сколько там квартиры стоит. Но туда не попасть, в этот дом. Чтобы туда подъехать, надо подъезжать с Малой Бронной. Она все время стоит. Там вечно пробка из странных людей на газующих машинах. и громко играющей музыки. Ну, то есть вот там, короче, не буду брать. Если там предложат, я даже скажу, не-не-не, ни в коем случае. Знаете, куда идите с таким предложением? В этом доме брать не буду. Так, я 5 лет учился, пишет Борис. 10 лет горбатился на квартиру, отказывая себе во всем, чтобы потом кто-то получил квартиру на халяву. И тем самым убили рыночную стоимость и мои 10 лет. Спасибо, пишет Борис. Ну вот, тоже, да. Говорит, в Советском Союзе выдавали квартиры. Да, выдавали квартиры. Но не, это не ваши были квартиры. Вам они не принадлежали. В случае чего вдруг как-то там, и нет у вас квартиры. А все так хотели, чтобы своя была квартира, сколько было, и до сих пор есть вот эти разговоры, когда про советские варианты разговаривают, что да там по факту, ну, так и было, частной собственности нет, а когда не твое, ты к этому относишься, ну, так себе, типа, не как к своему. И отсюда все беды, нужна частная собственность это вот самое то. Капитализм же, все же обрадовались, когда приватизировали свои квартиры, правильно, наши стали, свои. Продать можно, денежку какую-то получить и так далее. А теперь хотят, чтобы всем им выдали, и еще и, ну, получается, не выдали, подарили. Ведь это собственность, правильно? Не дали, не предоставили возможность жить не в своем жилье, а чтобы подарили квартиру. Ну, а как-то в капитализм это, по-моему, не укладывается. А потом, кстати говоря, вот надо же детей в поликлинику водить, да? Надо детей в школу как-то развозить. Машина нужна. Правильно? Машину хочу. Причем, ну как я, что я детей в Ладу Ауру уже не запихаю? BMW X7 надо. Ну, то есть так, да? Следующий шаг. Ну, мы же про хамовники говорим. Dodge Ram, да, в кузове. Просто на каждый Dodge Ram у нас есть у вас Патриот пикап. Вот так вот, да. Так что здесь нам есть, что вам предложить. Так, только свой дом. Хорошо же запихивать людей в бетонные клетки, как селедку. Мужику нужен гараж, топор, эндурик. Эндурик обязательно, да. Женщине грядочка, тепличка, акустики со смородиной. Как-то, мне кажется, что у мужика поразнообразней. Хотя гараж и эндурик это примерно одна и та же история, да? Но у нас хотя бы есть топор. Дайте женщине секатор. Пускай у тебя на грядочке уже как-то с кайфом сидит, с секатором. Да, ипотека, конечно, справедливее. Покупаешь, что хочешь, где хочешь. Ну да, мне тоже кажется, справедливее. В центре гулять хорошо, а жить плохо. Парковок нет, детских площадок нет. Зато есть борзые, крутые, невменяемые люди. Быдло. Интересно, ну ладно. Наверное, есть, да. Так, вся реклама по ТВ. Мама, папа, сын, дочь. Где третий? Отдых. Третьего ребенка не разместить. Нужен второй номер или люкс-купе в поезде и так далее. Хорошее, кстати, замечание. Это хорошее замечание. Честно говоря, и второго разместить. Напряженочек. Чтобы второго разместить, вам нужен уже какой-то безумный гигантский турбо-номер. А он обязательно уже будет как-нибудь люкс что-то там. С 2 комнатами, и это будет стоить уже совершенно иных денег. Хорошее замечание. Это хорошо. Но мне кажется, что люди, у которых нет детей, не думают о том, как они поедут в отпуск. Хотя некоторые думают. Некоторые думают. Понимают, что никак, и поэтому не заводят детей. Живу у речки в парке. Не скажу где, а то понаехают. Ну, просто в парке. Типа... Да, под открытым небом же, правильно? Да, в любом парке, правильно? Ну, лежу где спокойно, от охраны бегаю, пока парк закрывают, а потом себе, да, на берегу лежу. Хорошо, можете не говорить, да, но мы и не собирались, честно говоря. Лежу, бомжую, класс. На Мосфильмовской хорошие домики, учебные заведения рядом, да. Но Мосфильмовская это уже считается Раменками? Или это еще как-то до Раменки? Нет, это отдельный район. Ну, хорошо там, да, на Мосфильмовской. Если кому надо на Мосфильмовской, я тоже отдаю. Берите. Берите сколько хотите. Так, в СССР квартиры давали от предприятия через 10 лет. Таким образом, в перспективе была и работа, и жилье. Сейчас работа нестабильна в связи с экономической ситуацией, а жилье по ипотеке, которое может быть изъято, если перестанешь платить. Стабильности нет и не рожают. Я по поводу работы, я, честно говоря, не очень понимаю. У нас безработица нулевая практически. С работой проблемы нет. Наоборот, людей проблема найти, чтобы они работали. Работа у вас будет. Ну, с жильем, да. С жильем проблема. Но берите, короче, я вот отдаю все. Все хамовники я раздал, раменки все раздал. Что у нас еще есть хорошее такое, крутое? Остоженку мы раздали. Где хотите, там берите. Мне не жалко. Это была программа «Отбой». Сейчас вот после того, как в квартире в новой освоитесь, захотите в кино сходить, у нас будет рубрика «Киноафиша». Вот и узнаете, что посмотрите. А меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.